Ну, мы с вами завершаем, наконец, наш курс «Метаистория раннего христианства». Собственно говоря, основной метаисторический смысл этого этапа был это построение канала проведения этериоцефалы планетарного логоса. Ну вот, собственно, и так у нас удачно получается, как раз мы с этой темой сегодня закругляемся, ну и уже там, в ноябре, в декабре уже начнем дальше. Построение канала в общих чертах, вот самое начальное построение, завершилось примерно во второй половине первого столетия. Но здесь некоторым рубежом можно считать окончательную гибель иудейского государства в результате так называемых иудейских войн, которые начались с восстаний 66-71 годов. Ну, про иудейские войны подробно очень писал Иосиф Флавий, о котором мы сегодня немножечко поговорим тоже. Причина этих восстаний были в том состоянии, что требования императора Калигулы, который правил после Тиберия с 37 по 41 год, значит, требования императора Калигулы поставить по всей Римской империи его статуи, грубое отношение римских солдат к храму и вере жителей Иудеи привело к существенной радикализации еврейского населения и, соответственно, пополнению сторонников зелотов. Про зелотов мы с вами говорили в прошлый раз. Значит, то есть уже при императоре Калигуле, значит, после Калигулы правил император Нерон, при нем правителем Иудеи был назначен корыстолюбивый Гесий Флор, присвоивший большую часть храмового серебра, что было, конечно, большим оскорблением, помимо всего прочего. Его притеснение и фанатизм ревнителей зелотов еще сильнее разожгли дух сопротивления иудеев против римского господства, что вызвало великое еврейское восстание, приведшее к первой иудейской войне 66-71 годов. Восстание охватило всю Палестину и соседние области Египта и Сирии. В Александрии, Дамаске и в других городах шли убийства и уличные битвы, в которых гибли десятки тысяч человек. Правитель Сирии Цестий Гал двинулся к Иерусалиму для подавления мятежа, но отбитый Симоном Бар-Гиорой должен был отступить и во время отступления потерпел тяжелый урон. Евреи восстановили теократическое правление. Во главе восставших стоял первосвященник Анна. Но это не тот Анна, который был, это уже другой. Среди предводителей выдавались Иоанн Гискальский и областной военачальник Галилеи Иосиф бен Матиягу, впоследствии ставший известным как римский историк Иосиф Флавий, написавший историю иудейских войн. И вот его труды, Иосифа Флавия, стали основным и почти единственным источником истории евреев, начиная с эпохи Маковеев и до завоевания Иерусалима римлянами. На смену Цестию прислан был Веспасиан, собравший в Антиохии 60 тысяч римских и союзнических воинов. После долгой осады он взял город Йотфат, стоящий между Птолемаидой и Тивериадой. При этом погибло 40 тысяч иудеев, многие сами лишили себя жизни. Но многие сдались, и к числу сдавшихся принадлежал и Иосиф, впоследствии ставший Иосифом Флавием, римским гражданином. Другие города Галилеи потерпели ту же участь, и уцелевшие отряды зелотов поспешили укрыться в Иерусалиме. Но зелоты, будучи непримиримыми противниками римлян, решили бороться до конца, обосновывая это также тем, что Израилем может управлять только Мессия, потомок Давида. Но здесь пошли сильные межпартийные раздоры. Партия умеренных была заподозрена в расположении к римлянам и лишилась всякого влияния. Зелоты убили Анну и других вождей умеренной партии и, призвав в Иерусалим идумеян, устроили террористическое управление. Среди них самих вскоре произошел раскол. Вокруг Симона Бар-Гиоры собралась партия простого народа, вокруг Иоанна Гискальского – образованные классы. Третья партия с Елеазаром во главе называлась священнической. В 70-м году сын Веспасиана Тит по поручению отца осадил Иерусалим. Иудеи мужественно защищались. В городе возник сильный голод, и уже в первый месяц осады от него погибло 115 880 человек. После сопровождавшегося страшной резней взятия города, Тит отправился в Рим, где отпраздновал великолепный триумф. В числе пленных, шедших за колесницей триумфатора, были вожди восставших Иоанн и Симон. Иоанн был брошен в темницу, где и умер, а Симон был казнен. В Палестине после взятия Иерусалима война еще продолжалась с тем же ожесточением с остатками зелотов. Последней пала крепость Масада. Когда стены крепости были так сильно повреждены, что час от часу ожидалось их падение, воины сожгли свои дома и все свои сокровища, убили жен и детей своих и самих себя. Но это отдельная история, вот осада Масада, крепости Масада, так что, кому интересно, можете почитать сами. В течение всей войны, по словам древних писателей, было убито 600 тысяч человек. Число погибших от голода, проданных в рабство и тому подобное не определяется, но оно было громадно. Римляне так презирали иудейский народ, что ни Веспасиан, ни Тит не захотели принять титул победителей иудеев. Только надписи на монетах, выбитых в честь победы, говорили о покоренной Иудее. Иудея перестала существовать как политическая и общественная реальность. Палестина была разделена на участки и роздана или распродана новым поселенцам. Подать, которую иудеи платили в Иерусалимский храм, они теперь должны были платить новопостроенному храму Юпитера Капитолийского. Управление провинцией было отделено от Сирии. Наместником назначался обыкновенно преторианский легат императора. Государственный иудейский эгрегор был уничтожен, чему на тонком плане способствовали еще и новые энергии, которые шли по каналу. Но остался эгрегор иудаизма, эгрегор религиозный и национальный, продолжающий существовать и до сих пор. Его по-прежнему скрепляла, ну и скрепляет сейчас эгрегориальная субстанция, просто в ней стало несколькими составляющими меньше. То есть если раньше эгрегориальная субстанция была так очень сложно устроена, там была и государственная эгрегориальная субстанция, и религиозная, и национальная, много. Ну, так условно я их так называю. Значит, основную роль в принадлежности к тому эгрегору, который остался, основную роль играло кровное родство происхождения и следование религиозным законам и обычаям. Канал проведения тереоцефалопланетарного логоса к этому времени был в основном выстроен и начал функционировать. Оживотворялось как бы все происходящее в канале и вокруг него третьим праническим потоком, если помните, четвертого еще тогда не было, который, к сожалению, в то время проходил не напрямую, а просачивался через толщу самого плотного материала как бы над небром Фатуры Алис. Поэтому он не мог работать в полную силу, многие его компоненты вязли в этом материале, но из-за того, что канал не удалось провести на полную глубину, о чем мы с вами говорили. Заметим, что и римский эгрегор был очень сильно взбудоражен. Когда канал прошел на большую глубину, активизировались энергии нижних зон, и в Риме к власти один за другим приходили безумные императоры. Это Калигула и Нерон, в первую очередь. Опять же, можете про них почитать, кому интересно, или, может быть, знаете. Только с 69 года, когда к власти пришел Веспасиан, на некоторое время там все успокоилось. То есть Веспасиан в Риме навел порядок, пока он правил. Участников построения и функционирования канала, ну, видимых и невидимых, было огромное количество. С самого начала их было много, еще постепенно увеличивалось. И постепенно, по мере того, как апостолы и ученики со своей проповедью все дальше и дальше распространялись, постепенно увеличивалось число христиан в физическом плане. Причем после поражения евреев в Иудейской войне огромное их количество было уведено в рабство в Рим. и среди них было немало христиан, что способствовало распространению христианства в империи. Это на физическом плане. Но не менее активно шло пополнение пространств посмертия. Многие умершие христиане, в первую очередь апостолы и ученики, многие из которых там времени уже были казнены или умерли своей смертью, многие умершие христиане участвовали в организации новых пространств посмертия, в расширении потусторонней части канала. Император Нерон, который безумный император, который правил с 54 по 68 год, устроил очень сильные гонения на христиан, чем способствовал еще большему пополнению канала его потусторонней части. Но чтобы лучше представить себе процессы построения канала, вернемся немного назад, ко времени жизни, смерти и воскресения Христа. Мы многие аспекты уже проговорили, о многом уже я рассказывала. Еще один очень важный момент. Роль женского начала во всей этой истории. Я в прошлый раз немного говорила о женщинах в Новом Завете. Теперь мы посмотрим на эту тему с метаисторической точки зрения. Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что роль женского начала как такового во всем этом процессе была не меньше, чем начало мужского. Но была она более внутренней, более тайной, менее понятной людям того времени, людям патриархального сознания. И если о Богородице евангелисты еще как-то говорили в Евангелиях, то другие женские персонажи едва упоминались, а большинство, скорее всего, не упоминались вообще. Ну вот я в прошлый раз вам про это рассказывала. То есть Евангелие – это все-таки вот, книги про мужчин преимущественно. Ну, кроме того, значит, напомню, я об этом тоже говорила, что Евангелие и другие писания Нового Завета многократно переписывались и редактировались в значительной степени в угоду тому же патриархальному сознанию. Поэтому о женщинах как бы вот так очень мало или вскользь и упоминалось. Вот. Ну, вот в связи со всем этим необходимо поговорить еще об одном очень важном новозаветном персонаже, о Марии Магдалине. Мария Магдалина – одна из самых таинственных личностей Евангелия. Ну, вот сейчас, вот в наше время, представление о ней люди составляют главным образом по картинам на библейские темы. На них, как правило, изображена полуобнаженная раскаявшаяся грешница с прекрасными длинными волосами, которыми она, согласно Новому Завету, обтерла ноги Иисуса. В полном православном богословском энциклопедическом словаре о ней можно почерпнуть весьма краткие сведения. Там написано: Мария Магдалина, жена мироносица родом из города Магдалы, вела распутную жизнь, и Иисус Христос своей проповедью возвратил ее к новой жизни и сделал преданнейшей своей последовательницей. По воскресении Иисус Христос явился ей прежде других. Все. Однако на самом деле в Новом Завете Мария Магдалина играет ключевую роль. Из всех женщин, не считая Богородицы, она является самым ярким и неоднозначным персонажем. Из канонических Евангелий про нее известно не очень много. Ну, известно, что она происходила из галилейского города Магдала, близ Капернаума, в колении Сахара. В Новом Завете ее имя упоминается лишь в нескольких эпизодах. Значит, она была исцелена Иисусом Христом от одержимости семью бесами. Затем стала следовать за Христом, служа Ему и делясь своим достоянием. Потом присутствовала на Голгофе при кончине Иисуса, после чего была свидетельницей Его погребения, а также стала одной из жен мироносец, которым ангел возвестил о воскресении. Она первой увидела воскресшего Христа, сначала приняла Его за садовника, но, узнав, устремилась к Нему дотронуться. Христос не разрешил ей это, не прикасайся ко мне, но зато поручил возвестить апостолам о своем воскресении. Ну, я приведу цитаты из соответствующих Евангелий полностью. Значит, по первому пункту, по поводу исцеления. После сего он, имеется в виду Иисус, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хуза, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Это в Евангелиях от Луки и от Марка. Значит, по пункту третьему, присутствие при Голгофе, Евангелие от Матфея. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина, и Мария мать Иакова, и Иосия, и мать сынов Зеведеевых. Это Евангелие от Матфея. Свидетельница погребения. Евангелие от Матфея. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф оббил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Так, теперь вот, значит, мироносицы. Тоже Евангелие от Матфея. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, сам Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватили за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьев моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Это Евангелие от Матфея. В Евангелии от Марка эта ситуация немножко по-другому рассказывается. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Так, значит, это мироносица, теперь, значит, Иисус явился Марии Магдалине первой. Следующий эпизод. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцатым, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Это в Евангелии от Марка. Но наиболее подробно вся эта история рассказана в Евангелии от Иоанна. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, а особо свитый в другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Женщина, что ты плачешь?» Она говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Она не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. Вот, собственно говоря, основные эпизоды, связанные с Марией Магдалиной. В православной и католической церквях почитание Магдалины различается. Православие почитает ее, согласно евангельскому тексту, исключительно как мироносицу, излеченную от семи бесов и фигурирующую только в нескольких эпизодах Нового Завета. А в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять ее с нею образ кающейся блудницы и Марии из Вифании, сестры Лазаря, а также предлагать обширный легендарный материал. Образ кающегося грешника, в число которых в католической трактовке входит Мария Магдалина, пользовался популярностью на Западе, начиная со средних веков, и особенно с периода контрреформации, поскольку церковь культивировала поклонение таинствам, особенно таинству покаяния. История Марии Магдалины стала одним из самых популярных воплощений этой идеи. Православная традиция, в отличие от католицизма, не отождествляет Марию Магдалину с безымянной евангельской грешницей, а почитает ее исключительно равноапостольной святой мироносицей. В византийской литературе можно найти продолжение ее истории. Проведя некоторое время в Иерусалиме, через некоторое время после распятия Мария Магдалина отправилась в Эфес вместе с Девой Марией к Иоанну Богослову и помогала ему в его трудах. Но стоит отметить, что больше всего сведений о Магдалине из четырех евангелистов сообщает именно Иоанн. Считается, что Мария Магдалина благовествовала в Риме, о чем свидетельствует обращение к ней в послании апостола Павла к римлянам: «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Смерть Марии Магдалины по версии данного течения христианства была мирной, она скончалась в Эфесе. Еще одна евангельская история в христианской традиции, преимущественно в западной католической, связывается с Марией Магдалиной. Это помазание Христа на Страстной неделе. Я опять приведу цитаты из Евангелия от Матфея. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «Почему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Ну, Евангелие от Марка практически дословно повторяет, вернее, Евангелие от Матфея повторяет то, что было написано в Евангелии от Марка. В Евангелии от Луки немножко иначе эта вся история рассказывается. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». В Евангелии от Иоанна еще иная версия этого события – помазания. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте его. Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Вот, значит, несколько версий этого события. То есть в Евангелиях видно множество расхождений. И кто, и где, и когда. Ну, естественно, такое количество расхождений издавна вызывало вопросы у исследователей евангельских текстов. Значительная часть ученых-исследователей в настоящее время считает, что ученых-исследователей, что за евангельскими рассказами о помазании стоят одно или два реальных события из жизни Иисуса. Большинство полагает, что речь идет об одном и том же помазании, рассказ о котором был отнесен евангелистами к разным моментам жизни Иисуса. В целом предпочтение отдается версии Марка, хотя точное определение времени «Страстная неделя» и место Вифания рассматривается большинством ученых-историков как позднее добавление. Церковная традиция признает достоверность сообщения о помазании на Страстной неделе. Ну, значит, часть исследователей предложила следующее решение проблемы. Матфей и Марк описывают одно и то же событие, причем Матфей опирается на данные Марка. Лука, вероятнее всего, рассказывает о другом омовении, которое хронологически имело место намного раньше. Иоанн комбинирует оба рассказа, добавляя к нему подробности служения Марфы. Ориген считал, что всего было три помазания, и трое помазавших в хронологической последовательности. Значит, первое помазание было безымянной блудницей в доме Симона Фарисея в Галилее, о котором говорится только в Евангелии от Луки. Второе помазание было Марией, сестрой Лазаря, в их доме в Вифании после воскрешения Лазаря, но до входа в Иерусалим, то есть в субботу. Это в Евангелии от Иоанна. Третий вариант – другой женщины в доме Симона Прокаженного в Вифании в Страстную среду. Это у Матфея и Марка. Но, несмотря на то, что большинство исследователей склоняются к первичности версии, изложенной Марком, наибольшую популярность в позднейшей христианской традиции, ну, вероятно, благодаря своей театральности, получила трактовка Луки, где фигурирует грешница, омовение ног ее слезами и вытирание их ее длинными роскошными волосами. В первую очередь это касается западноевропейской католической традиции, которая имеет еще одну важную особенность. В этой традиции Мария Магдалина считалась блудницей и одновременно Марией из Вифании. В Евангелиях нигде об этом не говорится прямо, зато это отождествление позволило сгладить неоднозначность и превратить трех действующих лиц рассказа евангелистов, женщину, грешницу и Марию из Вифании, в одно. Таким образом, хотя имя Марии Магдалины не упоминается ни в одном из описаний омовения, она превратилась в его главного персонажа. То есть был создан определенный образ. Благодаря этому рассказу роскошные волосы стали одним из ее главных атрибутов, равно как и алавастровый сосуд с мирром. Из канонических Евангелий трудно сделать заключение, какую роль играла Мария Магдалина на самом деле. Вот, собственно, я вам перечислила все упоминания о ней, и даже, собственно говоря, традиционные трактования этого образа. Вот. Но кроме канонических Евангелий существуют еще Евангелия апокрифические, в которых сказано значительно больше. И в апокрифическом Евангелии от Филиппа сказано напрямую: «Трое шли с Господом все время. Мария, его мать, и ее сестра, и Магдалина, та, которую называли его спутницей». То есть у Филиппа Магдалина называется спутницей Иисуса. Существует гипотеза, основанная тоже на некоторых апокрифических Евангелиях, что особое отношение Иисуса Христа к Марии из Магдалы объясняется очень просто. Она была его женой. Гипотеза. Подробное изложение этой гипотезы содержится в книге, которая называется «Священная загадка». Опять же, кому интересно, в интернете эта книга есть, можете ее скачать. Вот, значит, как про Марию сказано в Евангелии канонических, Евангелиях апокрифических. Какой представляется роль Марии Магдалины с метаисторической точки зрения? То есть как вот с нашей точки зрения это выглядит? Ну, прежде всего, значит, мы уже на это обращали внимание, что в Новом Завете, как, впрочем, и в Ветхом, женщины находятся на вторых ролях. Хотя уже в раннем христианстве, да и у самого Христа, женщина считается полноценным человеком с точки зрения возможности достичь Царствия Небесного. Мы об этом в прошлый раз говорили. Но поскольку Евангелие описали иудеи, люди своего времени, видеть женщину на первых ролях они были не готовы, да и не считали нужным. Их бы просто не поняли. Но главное, роль Марии Магдалины была чисто внутренняя, тайная. Мы с вами должны помнить, что в те времена любая энергетическая работа, работа на тонком плане, имела отчетливую гендерную окраску. С определенными видами энергии и материала могли работать или только женщины, или только мужчины. Это касалось людей воплощенных, то есть существовала принципиальная разница в устройстве эфирных тел мужских и женских. Поэтому для магической работы необходимо было одновременное участие, для эффективной магической работы необходимо было одновременное участие двух начал – мужского и женского. Считалось, что мужчина имеет дело с более тонкой частью работы, с идеями, принципами, более тонкими образами, а женщина обеспечивает его силой, ну, в шахте, знаете, наверное, это понятие. И чем глубже женщина способна погрузиться в плотный материал, тем мощнее будет эта сила. А наибольшая глубина достигается в этом случае на уровне шестой чакры, сексуальной чакры. Ну, семерка, которая глубже находится, это уже смерть. Хотя там, где были приняты ритуальные человеческие жертвоприношения, и этот уровень был задействован. Сразу должна вам сказать, что в наше время трансформации тонких тел делают эту разницу несущественной. И мужчины, и женщины, в принципе, могут работать во всем диапазоне энергии и материала. Поэтому, ну, наверное, многие из вас знают, что многие современные эзотерические группы, магические группы продолжают твердить о парной работе, только это не более чем пережиток прошлого. На самом деле сейчас уже никакой необходимости в этом нет. То есть и мужчины, и женщины могут работать и в плотном материале, и в более плотном, и в более тонком, и со всеми видами энергии. Но это вот уже сейчас за прошедший период времени очень много изменилось, в том числе в строении наших тонких тел. Но в те времена все было вот так, как я сказала. И вот чем глубже, тем сильнее. Во многих культурах древности существовала так называемая ритуальная или храмовая проституция. Заметим, что женщины, которые этим занимались, как жрицы божества, пользовались большим уважением. Их особый статус был закреплен в законах. Но это именно жрицы, то есть ритуальная или храмовая проституция. Но помимо этого существовала и обычная проституция, то есть продажа своего тела без всяких высших целей. Не зря проституцию называют первой древнейшей профессией. Это было распространено очень широко в очень многих культурах древности. В древнем Израиле храмовая проституция была строго запрещена, так как связывалась с идолопоклонством. Во Второзаконии было написано: «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса, ну, по-видимому, храмового блудника, в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету». То есть даже вот так вот, то есть даже деньги, полученные за проституцию, нельзя было вносить в храм. При этом в Библии неоднократно упоминается и, так сказать, частная проституция, не связанная с культом. Ну, например, может быть, помните рассказ о Фамаре, прикинувшейся блудницей в книге «Бытия», о блуднице Рахав, укрывшись соглядатаев, присланных в Ерихон, о филистимлянке из Газы, которую посещал Самсон. Но, правда, большинство блудниц, упоминаемых в Библии, не были еврейками. Но блудниц, обычных блудниц, тем не менее, было достаточно, как, собственно, всегда и везде. Но уже во времена патриархов проституция считалась позорным занятием, а обращение с девушкой как с блудницей рассматривалось как тяжкое оскорбление, тоже в книге «Бытия». Библия предписывала сынам Израиля не допускать своих дочерей до блуда. Так вот, Мария Магдалина была блудницей, еврейка-блудница, то есть по своему социальному статусу находилась на самом дне общества, а энергетически, если говорить нашим языком, в отклонении по 21-й зоне на уровне шестерки. В сценарии Терия Цефал, построение канала, ее роль была прописана очень отчетливо. И когда из нее вышли семь бесов, ну, по-видимому, это были семь сущностей, с которыми она была связана в нижних зонах, она смогла выполнять свою женскую энергетическую функцию на максимально возможной на то время глубине. И она стала, ну, по сути дела, второй половиной Иисуса. Но быть при этом его женой по плоти не было никакой необходимости. Наоборот, сексуальные отношения только помешали бы более тонкому контакту. Поэтому эта вот легенда о том, что она была его женой, это, ну, придумали. Так вот, косвенное подтверждение этому можно найти в том же Евангелии от Филиппа. Там написано: «Брак неоскверненный – тайна истинная. Он не плотский, но чистый. Он принадлежит не желанию, но воле. Он принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету». Вот. Ну, вот именно Магдалине принадлежит честь помазания Иисуса перед казнью маслом, что делает его Христом, а ее как бы жрицей. И... Значит, обряд помазания вообще-то – это вообще очень древний магический обряд. И смысл этого обряда в том, если говорить не о форме его, собственно говоря, энергетический смысл в том, чтобы произошли определенные трансформации тонких тел. Ну, какие конкретно, зависит от множества факторов. В этом обряде есть символическая, как бы фантомная составляющая, а есть чисто энергетическая. Этот обряд сохранился в христианской церкви и состоит в мазании лба особым освященным маслом в знак передачи благодати, благословения. Ну, те из вас, кто как-то с христианством соприкасался, немножко знаком с обрядностью христианской, знают, например, такой обряд, очень сильный обряд соборования, в который входит как раз вот тоже помазание освященным маслом. И те, кто этот обряд пробовал, этот обряд совершается в разных ситуациях, чаще всего обычно знают, что этот обряд совершается над умирающими людьми, но этот обряд может совершаться и над здоровым человеком, или над больным человеком. Если обряд совершается над человеком больным, тяжело больным, то считается, что после этого обряда он либо быстрее умрет, либо поправится. То есть так, настолько действительно сильное воздействие этого обряда. Ну, что касается, опять же, вот обряда как такового, и нужно ли его как бы совершать или не нужно, здесь, конечно, в значительной степени зависит, во-первых, от того, кто совершает этот обряд, то есть дело не в масле как таковом, а дело именно, то есть через масло, это, во-первых, освященное масло, это часть обряда. Очень важно, кто совершает этот обряд, то есть проходят ли через него те энергии, которые должны, собственно говоря, воздействовать, с одной стороны, а с другой стороны, над кем этот обряд совершается, то есть насколько тот человек, над которым это все проделывается, насколько он способен принять те энергии, которые через этот обряд проходят. Вот. Так что вот, собственно говоря, вот что касается Марии Магдалины. То есть роль Марии Магдалины, повторяю, она, несмотря на то, что в Евангелии как бы не так много про нее говорится, на самом деле роль ее была огромная, очень большая, не меньшая, чем роль Богородицы Марии. Вот. Без ее участия многие вещи просто было бы невозможно проделать. И, собственно говоря, вот построение канала в 21-й зоне, Мария Магдалина работала по 21-й зоне, совершенно очевидно. И без энергии 21-й зоны, без энергии, без творческих сексуальных энергий, глубинных энергий, построение канала было бы просто в принципе невозможно, ничего бы не получилось. Вот, значит, ну вот таким образом мы в основном рассмотрели основные аспекты формирования канала в его более плотной части. Теперь давайте посмотрим, что происходило у нас в более, на более тонких уровнях. Я уже раньше говорила, что верхние уровни канала, стабильно-трансцендентные, стихийно-статические и мутабельные уровни, строились иерархии миалис. На уровне мутабельного слоя эти иерархии, иерархиями служителями алис, служители алис, на уровне мутабельного слоя они создавали пространство небесного Иерусалима. Так Даниил Андреев назвал наивысший трансмиф христианства. То есть это выше Затомиса, то, что находилось выше Затомиса на уровне мутабельного слоя. Среди членов этих иерархий, которые работали с верхними уровнями канала, воплощенных людей практически не было. То есть это все были сущности тонкого плана. Но это связано с тем, что в те времена очень мало кто из людей мог сознательно использовать свои верхние тела. Но некоторые из, опять же, членов этих иерархий могли раньше воплощаться в разных метакультурах, то есть иметь определенный опыт, иметь определенное представление о том, что происходит на физическом и на эфирном плане. Но тонический слой, значит, вот у нас стабильно-трансцендентный, стихийно-трансцендентный, мутабельный, тонический слой, тоже надзеркальный слой. Тонический слой осваивался людьми довольно активно, и в этом плане особенно велики были заслуги древнегреческой метакультуры. Как мы помним, одной из основных задач древнегреческой метакультуры была работа с энергиями сознания. Так вот, именно древнегреческая философия и создала основные предпосылки для такого структурирования тонического слоя, которое сделало бы возможным проведение через него токов планетарного логоса. Именно в греческой философии зародилась сама идея логоса, всемирного божественного разума, понятие о котором впоследствии утвердилось в христианском богословии. Причем эта идея не была лишь результатом отвлеченного умозрения, которое, отправляясь от формальной всеобщности логического понятия, признает универсальный логос всеобщим божественным началом мира. Идея логоса была результатом реального, духовного, нравственного опыта, пережитого и продуманного человечеством в лице выдающихся философов древности. Само понятие «логос» было введено в греческую философию Гераклитом еще в V веке до нашей эры. У поздних греческих философов, натурфилософов, софистов, Платона и Аристотеля, понятие «логос» утрачивает онтологическое содержание, то есть не входит в категорию учения о сущем, о бытии как таковом. Однако позже стоицизм возвращается к понятию «логоса» как единой всеобъемлющей мировой компоненте. Стоики описывают логос как состоящую из тонкой материи, эфирно-огненную душу космоса, обладающую совокупностью формосоздающих потенций. От них происходит сотворение вещей в инертной материи. Неоплатоники, развивая теорию стоицизма, описывают логос как эманации умопостигаемого мира, который формирует чувственный мир. Для классической античной философии логос интерпретируется как слово, которое принадлежит субстанции, но не личности, является формообразующим, но не волесодержащим. Дальнейшее развитие понятие логос получило в учении Филона Александрийского, о котором мы сейчас и поговорим. И ко II веку нашей эры прочно вошло в сферу иудейских и христианских учений. Термин «логос» был переосмыслен как слово личного и живого Бога, который окликает словом, сказать, логосом, вещи и тем самым вызывает их из небытия. Для Филона Александрийского логос – это образ Бога, как бы второй Бог, посредник между потусторонностью Бога, сказать, Всевышнего, и посюсторонностью мира. Вот. И сейчас я хочу поговорить немножечко как раз про Филона Александрийского, потому что это как раз был удивительный человек, удивительный философ. Он был иудей, но родился он в Египте, в столице Египта, в Александрии, поэтому называется Филон Александрийский. Родился он за 25 лет до нашей эры, а умер в 40-х годах уже первого столетия. То есть он был современником евангельских событий и апостола Павла, и Овидия, и Синеки. То есть Филон стоял на том перекрестке истории, где сходились иудаизм и христианство, культура Европы, Азии и Африки. Напомню, что Александрия Египетская в те времена была столицей греческой и мировой культуры, науки и торговли. Мы в свое время в этом городе отдельно говорили. К концу первого века до нашей эры, робкие попытки диалога между эллинством и верой в Библии сменились в Александрии зрелым философским синтезом. Необходимость его была очевидна всем мыслящим членам иудейской общины, кроме самых закоренелых сепаратистов. Бог Авраама, Исаака и Иакова и Бог философов и ученых – один и тот же Бог. И Ветхий Завет давно уже ждал человека, который принял бы на себя миссию выразить откровение, библейское откровение в умозрительной форме. Таким человеком и стал Филон. До него Израиль был чужд философии. Но успех прозелитизма, распространение иудаизма среди язычников, послужил стимулом к овладению классической античной мыслью. Но прежде чем говорить с язычниками о Боге, Филон прошел школу Платона и стоиков. Еще раз говорю, что сам по себе Филон был иудеем. Филон предпринял первый серьезный опыт решения той задачи, перед которой вскоре оказалось христианство – найти точки соприкосновения с греко-римским миром. Несмотря на свой вселенский характер, Библия все же оставалась книгой Востока. Поэтому евангельское благовестие остро нуждалось в универсальном языке эллинства. Филон открывал язычникам путь к Писанию, излагая его так, что мог найти понимание почти во всех цивилизованных странах. И не только иудаизм и античность легли в основу системы Филона. В ней отразились идеи Египта, Персии и даже Индии. Это было самое смелое из философских дерзаний века. Его долгая жизнь протекала, по-видимому, ровно, без всяких испытаний и невзгод. Ничто не отрывало его от спокойных дум и литературной работы. Только однажды, уже стариком, он принял участие в общественных делах, возглавив посольство к императору Калигуле, чтобы защитить иудеев от травли. Филон принадлежал к одной из самых знатных и богатых фамилий города, которая гордилась своим происхождением от иерусалимского клира. Брат философа Александр, высокопоставленный имперский чиновник, владел огромным состоянием и, будучи набожным иудеем, часто отправлял в храм щедрые дары. Племянник же Филона отказался от религии отцов. Позднее он стал префектом Александрии и сопровождал императора Тита в походе на Иерусалим. Родным языком Филона был греческий, и владел он им в совершенстве. Как все мальчики в аристократических домах, он изучал риторику и философию, естествознание, математику, историю и музыку. Любимым его поэтом с детства был Гомер. Естественно, что у Филона не найти было и тени эллинофобии, свойственной многим законникам. Он преклонялся перед гением Греции. При этом любовь к классике не отторгла Филона от библейской традиции. Он с благоговением относился к закону и Иерусалиму. Отступники вызывали с его стороны решительное осуждение. Когда единственный раз ему довелось посетить святой город Иерусалим, он счел за честь, что ему, потомственному иерею, позволили принести жертву на алтаре. Филон изучал труды александрийских раввинов. Эллин и иудей в одном лице, патриот и гражданин мира, человек веры, свободный от обскурантизма, Филон следовал заветам Торы, но не желал становиться фанатиком. Запад и Восток обрели в его возвышенной душе полную гармонию. Он ценил все многообразие мира и призывал благодарить Бога не только за создание рода человечества, но и за мужчин и женщин, за эллинов и варваров, жителей материка и островитян. Он нашел свое призвание в том, чтобы быть независимым религиозным мыслителем. «Разум, — говорил он, — единственное во всем нашем существе, что не подвластно распаду и исчезновению. Ибо только разуму Бог, создавший его, повелел быть свободным, порывать оковы принуждения и свободно размышлять». Выбрав себе дорогу, Филон, однако, не превратился в анахорета и нелюдима. Он продолжал жить в обществе, стремясь повсюду оставаться самим собой. Истинная стойкость и незыбленный покой есть то, что мы испытываем в присутствии Бога, который сам всегда неизменен, говорил Филон. Так он пришел к идее благодати и, в чем-то предвосхитив апостола Павла. Человек, утверждал он, не в силах справиться с собственным несовершенством, только рука Господня поднимает его и ведет ввысь. Свои размышления о тайне Бога, о мирах и народах Филон не считал абстрактной игрой ума. Он верил в их практическое значение, сознавая себя моралистом и проповедником. Он молился о ниспослании божественного вдохновения, и порой оно внезапно посещало его. Об этом свидетельствуют многие страницы его писаний. Путь будущего мыслителя определился к годам 20, как раз в то самое время, когда звезда привела волхвов на родину его предков. Рождение Христа. Их приход означал, что Господь призывает к себе и языческие народы. Волхвы, вы помните, были у нас с Востока. Об этом событии Филон не знал, но он стал первым учителем иудейства, который совершил настоящую переоценку вне библейского мира. Он не закрывал глаза на светлые стороны и на верных религий. По его словам, персидские маги получают и передают откровения божественных добродетелей. Взор Филона простирался еще дальше. У индийцев, писал он, есть нагие мудрецы, которые привержены изучению не только природы, но и нравственной философии, с тем, чтобы всецело изменить свою жизнь и сделать ее образцом добродетели. Филон имел в виду брахманских аскетов и йогов, сведения о которых приносили греческие купцы и путешественники. Вместо того, чтобы обрушивать на головы язычников обличения и угрозы, Филон предпочитал относиться к ним с пониманием. По его словам, люди, поклоняющиеся звездам и силам природы, сами того не ведают, не ведая, чтут владыку неба и земли. Не одобряя многобожие и идолопоклонство, философ отказывался видеть во всех религиях, кроме библейской, одни суеверия. Оставаясь строгим монотеистом, Филон уважал всякое неподдельное благочестие. Он не называл храмы богов жилищами злых духов, поскольку был уверен, что народ, который в них молится, может, пусть даже через грубые символы, приближаться к Богу. Комментарии стоиков, которые отыскивали в мифу сокровенный смысл, помогли Филону подойти к религиозным символам язычества без предубеждения и вполне серьезно. В собственных трудах он, не смущаясь, прибегал к терминам, взятым из мистериальной области, давая понять, что и в ней есть зерно истины. Так Моисея Филон называл посвященным, который передал исторические знания своим преемникам. Философия, которая приблизила эллинов к вере в единого, вызывала наибольшие симпатии Филона. Он высоко ценил изречения семи греческих мудрецов, восхищался дивной мудростью Сократа, называл Платона величайшим, а орден пифагорейцев – священным. Все они, по мнению Филона, руководствовались разумом, этим драгоценнейшим даром провидения. Последним достижением разума в эпоху Филона была греко-римская наука о познании и бытии. Платонизму Филон был обязан больше всего. Кроме того, у него немало было заимствовано из пифагорейства, Гераклита и Аристотеля. Он искал у всех философов мысли, подтверждающие его собственные догадки. Труды Филона – небеспорядочный эклектизм эрудита. Это попытка привлечь арсенал античной философии для построения нового миросозерцания. Однако разум, по убеждению Филона, имеет пределы своих возможностей. Есть и иные пути познания. Рациональная метафизика, по выражению Филона, не более чем служанка. Настоящая же госпожа мудрости обитает по ту сторону рассудочных спекуляций. Слово мудрости содержится в Священном Писании, к которому и должен обратиться человек за решением центральных вопросов бытия. В Библии заключено возвышенное божественное учение, хотя смысл его подчас и скрыт от греков. Филоном был разработан аллегорический метод толкования Библии, который исходит из мысли, что в Священном Писании главное учение преподается прикровенно с помощью аллегорий и символов. В глазах Филона аллегорический метод был мудрым архитектором, позволяющим возвести стройный храм библейской философии. Но современные комментаторы Библии далеко ушли от Филона, и все же они являются его продолжателями. Их преимущество в том, что они владеют более надежными методами, шире привлекают древневосточную символику, однако Филон был одним из первых, кто пытался таким путем избежать рабства буквы и философски сформулировал основы богооткровенного учения. Значительное место в трудах Филона занимает учение о логосе, в котором иудейское богословие ближе всего подошло к христианскому. Но, однако, логос Филона отнюдь не тождественен слову евангелиста Иоанна, отличаясь при этом и от логоса греческой философии. У Филона логос – сущность вторичная по отношению к божеству. В трактате «Кто есть наследник божественного» о логосе говорится как о посреднике, который находится между двумя пределами. Он – вселенский первосвященник, причастный и небу, и земле. «Кормчий вселенной, – пишет Филон, – управляет всем, держась за логос, словно за руль, пользуясь для блага твари тем же инструментом, с помощью которого он образовал мир». В определенном смысле логос – это сам Всевышний, умолившийся ради своего создания. Логос, утверждает Филон, является нашим Богом, Богом несовершенных людей. Он, с одной стороны, наполняет Вселенную, как ее душа, а с другой – неотделим от глубин предвечного. Вбирая в себя многоликое царство энергии, Логос одновременно есть первородный Сын Божий. Филон отваживается даже называть его вторым Богом. Будучи отвергнутым иудаизмом, воззрения Филона оказали огромное влияние на формирование христианской философии и, прежде всего, на метод толкования текстов и теологические воззрения первых христианских философов Оригена и Климента Александрийского. Вот, собственно говоря, все, что я вам хотела рассказать. Конечно, о Филоне Александрийском можно было бы прочитать вообще целый курс отдельно о нем, ну, как вообще о греческой философии, но кому интересно, можете почитать, литературы очень много. Медитация у нас с вами сегодня будет на третьего мастера, как вы сами понимаете, на 21-ю и третью зону. Так, начнем мы с 21-й. Единица. Соок. Ар. Фер. Енох. Венус. Нет, с третьей начала я. Начала я с третьей. Так. Единица. Двойка. Соок. Ар. Фер. Енох. Венус. Тройка. Соок. Ар. Фер. Енох. Венус. четверка Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Как мы помним, с третьей зоной у нас связаны иерархии Алис, вообще сам принцип иерархичности. Так, семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, и теперь 21-е. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Теперь снизу. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пранический поток, новый пранический поток, ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуу. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка. Литам авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Семерка. Литам авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева прес цельс, эох кинь оон, крон унит церс. Хорошо, заканчиваем.